История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире я, Николай Стариков, программа «Наследие». Мы с вами, как обычно, нырнем в наше прошлое для того, чтобы лучше понимать настоящее и будущее. Но для начала, конечно, дорогие друзья, со всеми наступившими вас праздниками. Сегодня мы будем говорить с вами о Китае, даже вернее о лидере Китая, даже вернее о председателе Китая, потому что именно так звучит официальная должность Си Цзиньпина. Ну и в гостях у нас Юрий Вадимович Тавровский, китаист, писатель, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. Добрый вечер,
Юрий Вадимович. Добрый вечер.
Конечно, каждый, наверное, россиянин знает имя Си Цзиньпина. Ну, думаю, что большой друг России и глава Китая известен практически каждому. Но спроси нашего гражданина что-то о Си Цзиньпине, кроме того, что это руководитель Китая и друг России, наверное, вряд ли мы что-то сможем на этот вопрос ответить. Поэтому я знаю, что вы написали прекрасную книгу. Вот это уже третья, дорогие друзья, книга нашего гостя о Си Цзиньпине. Книга называется «Си Цзиньпин. Вождь Китая». Вот Юрий Вадимович ее показывает. Юрий Вадимович, скажите нам, пожалуйста, Си Цзиньпин, он какое-то новое явление для Китая? Либо это продолжатель дела предыдущих руководителей Китая? То есть вот что бы вы сказали, если бы в одном предложении я попросил бы вас охарактеризовать, кто Си Цзиньпин для Китая?
Вы знаете, я не случайно назвал свою книжку «Си Цзиньпин. Вождь Китая». Это действительно вождь. Это не просто очередной председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая, главнокомандующий. Это именно вождь. Соизмеримый с Мао Цзэдуном, соизмеримый с Дэн Сяопином. Поскольку вождь – это человек, который выдвигает перед своей нацией долгосрочную программу развития и руководит, насколько будет отпущено время, ее реализацией. Вот кто такой Си Цзиньпин. Си Цзиньпин – это вождь Китая. Это вождь 1 400 000 000 человек.
Ну, то есть такая эпохальная фигура, можно сказать.
Эпохальная, действительно эпохальная фигура. Смотрите, он уже 12 лет руководит Китаем. И только небо знает, сколько ему еще руководить, поскольку ограничений никаких нет.
Они были отменены, как
раз. Они были отменены официально на съезде партии еще в 2017 году, как признание его успехов за первые 5 лет руководства страной. Поэтому он может смотреть снисходительно на Трампа, которому 4 года отпущено, и он смотрит очень как по-товарищески, а он смотрит на Путина, который руководит страной уже тоже более 20 лет, и который будет как минимум до 30-го года. То есть они в 30-м году, Путин и Си Цзиньпин еще встретятся и скажут: ну что ж, Трамп неплохой, в общем-то, был президент, упомянут его, потому что они будут продолжать руководить своими странами, а Трамп уйдет в историю.
Ну, прежде чем коснуться перипетий американо-китайской, российско-китайской дружбы, дорогие друзья, я хотел напомнить вам СМС-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир и его телефон — это 8-495-7373-94-8. Но я просил бы вас звонить во второй части программы, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Также можно смотреть телеграм-канал «Радио говорит МСК» и трансляцию на YouTube-канале. Юрий Вадимович, когда мы говорим о Си Цзиньпине, и вы его так, ну, высоко, и я думаю, что абсолютно адекватно оценили, возникает вопрос его происхождения. Вот в Китае строят или уже построили социализм с китайской спецификой. Что такое социализм с китайской спецификой и каково происхождение нынешнего вождя современного Китая?
Социализм с китайской спецификой – это такая общественная, экономическая, политическая конструкция, которая состоит как бы из трех элементов. Я часто сравниваю ее с треугольником, у которого два катета и гипотенуза. Да? Вот один катет – это планово-социалистическая экономика, второй катет – это рыночная капиталистическая экономика, а соединяет их правящая коммунистическая партия, которая регулирует соотношение между этими двумя катетами и определяет, в какую сторону треугольник нацелен, направлен в интересах нации. Это вот что такое социализм с китайской спецификой. Ну, я думаю, что нашим слушателям будет понятнее, если я скажу, что НЭП, наш советский НЭП конца 20-х годов был одной из моделей, которые Дэн Сяопин использовал при развитии социализма с китайской спецификой. А второй ваш вопрос
откуда? Происхождение.
Происхождение Си Цзиньпина. Он родился в императорском дворце в Пекине.
Но происхождение у него вот, пролетарское, вот, мы надеемся.
Вот смотрите, дело в том, что коммунисты китайские, когда в 49-м году пришли в Пекин, захватили Пекин, да, в
результате... Освободили, наверное, освободили.
Да. Ну, да. Они думали, где же им жить-то? Где резиденция? И решили, что как... Русские большевики в Кремле поселились, когда они в Москву приехали. Мы точно так же поселимся в императорском дворце. Взяли кусочек императорского дворца, такой солидный кусочек, и там советские архитекторы построили в дополнение ко всяким павильонам, мостикам, уже такие виллы, здания для аппарата, для конференции. Это называется Джуннаньхай.
А тут хотел уточнить, это тот самый императорский дворец, который англичане сожгли во время
Огненной
войны?
Нет, это другой был. Другой был. Вот. Значит, вот коммунисты поселились в Джуннаньхае. Вот всегда говорят, Белый дом, Кремль, Джуннаньхай. Вот Джуннаньхай – это и есть вот это кусок императорского дворца, отгороженный от дворца Гугун, куда приходят туристы, и там живут и работают, и живут, и работают все китайские руководители, начиная с Мао Цзэдуна, и там живет и работает Си Цзиньпин.
То есть, получается, он был из династии
руководителей? Родился, да, он из... Его папа был то, что у нас называется старый большевик. Его папа Си Цзуньцюнь, он был сначала заведующий отделом пропаганды, потом стал вице-премьером, он был при Чжоу Энлае. Потом он 16 лет в лагере просидел, когда была культурная революция. А потом он был создателем вот этого знаменитого экономической зоны Шэньчжэнь. Вот. И Си Цзиньпин там родился. Он родился, естественно, в специальном роддоме для детей
старых большевиков.
Он ходил в детский садик для детей старых большевиков. И в школу. И до сих пор вот специалисты по Си Цзиньпину, они вычисляют, вот с этим он учился или не учился, а вот с этим он знаком, а вот папа дружил с этим или не дружил с этим. И это работает. И вот эти вот потомки старых большевиков, они почти все остались на поверхности политической, их называют еще принцы. Вот Си Цзиньпин – это один из принцев. Но знаете, как вот принцы нищие, он сначала был принцем, а потом стал нищим. Когда началась культурная революция, папу арестовали, а Си Цзиньпина вместе с другими молодыми ребятами послали в деревню получать образование, перевоспитание со стороны бедняков и низших.
От трудового крестьянства.
7 лет он там, значит, вот горбатился на полях.
Какое у него образование?
У него образование, он закончил технологический университет Цинхуа. Его специальность – инженер-технолог-химик. Но он ни одного дня не работал. Слушайте,
я могу сказать, что это прямо почти моя биография. Но только не принцы нищие, а вот профессия. Я тоже инженер экономико-химической промышленности и тоже ни дня не работал по профессии в связи с крушением советской экономики, когда я закончил.
А Си Цзиньпин ни одного дня не работал химиком, потому что он пошел работать помощником фактического министра обороны Ген Бяо, который был другом папы. Потому что они вместе еще в период Янани, все большевики там в пещерах жили и боролись, да? Вот они вместе там жили и боролись. Поэтому он стал офицером по поручениям, да, как адъютантом, да, адъютантом Ген Бяо. И он им был некоторое время, пока то ли он сам решил пойти на низовку, да, окунуться в партийную жизнь и стать кадровым работником партийным. То ли папа.
То есть он пошел дальше по партийной линии.
Он пошел по партийной линии. Причем у него была развилка в это время. Он, представьте себе, молодой красавец, он же рослый у нас, да, Си Цзиньпин, плечистый, в прекрасной военной форме, да, ну, представьте, адъютант министра обороны.
Адъютант его превосходительства,
да,
сразу понимаете.
И он общается в кругах золотой молодежи пекинской. Шикарные девушки. С одной из них роман. А девушка, дочка замминистра иностранных дел. Они женятся. Папу назначают послом в Англию. И молодая жена говорит, слушай, поехали в Лондон. Папа тебе придумает там какой-нибудь пост. Ну, военный атташе, еще что-нибудь. И мы будем прекрасно жить в Лондоне. А Си Цзиньпин сказал, нет, я не поеду в Лондон. Я поеду в уезд Джендин, очень бедный, отстающий уезд.
Какой правильный ответ.
Это был правильный ответ, потому что если бы он не поехал в уезд Джендин и дальше по партийной линии не продвигался бы, он не стал бы тем, кем он стал сейчас. А был бы, ну, может быть, там, блестящий офицер, может быть, генерал, там, ну, сами понимаете.
Ну, Лондон очень опасное место.
Да, Лондон, ну, вот. Вот такой наш Си Цзиньпин, он очень необычный человек.
Юрий Вадимович, ну, мы отошлем наших уважаемых слушателей к вашей книге для того, чтобы подробно изучить биографию Си Цзиньпина. Я хотел бы, так сказать, вот промотав его биографию, вот он стал руководителем Китая. И что нового он внес в эту развивающуюся, в хорошем смысле, да, большими темпами страну. То есть, что нового появилось после того, как Си Цзиньпин возглавил?
Вы знаете, сюрпризы, новинки, нововведения начались буквально через несколько дней после завершения 18-го съезда партии.
Это, кстати, какой год?
Это 2012 год, вот как раз вот эти дни, конец 2012 года, ноябрь-декабрь. Он вместе с 6 другими членами постоянного комитета Политбюро, ну, то есть, вот, реально правящая верхушка, 7 человек во главе с первым секретарем, он отправляется в музей, национальный музей, который тут же на площади Тяньаньмэнь. Там, с одной стороны, вот это Чжунаньхай и музей Гугун, ну, то есть, императорский
дворец. Чтобы наши зрители понимали, аналог нашего музея похожего. Красная площадь и музей какой? Исторический музей.
Исторический музей, а у них национальный музей, а рядом еще у них свой мавзолей. Мавзолей Мао Цзэдуна. А еще вот Чжунаньхай и резиденция, и еще здание парламента. Вот это единственное отличие от нашей Красной площади. А так, в принципе, Пекин, как и Москва, это в центре Кремль, и вокруг него кольца, квадраты, да, окружают, раньше были городские стены, потом их срыли.
Ну вот я был в Пекине, площадь Тяньаньмэнь меня поразила своими размерами.
Да.
Вы не знаете, сколько она по отношению к Красной площади, она гораздо больше, она просто огромная такая.
Я не знаю цифр, но я знаю, что она вмещает 1 000 000 человек.
Вот хочу сказать, что для меня это было большим сюрпризом, потому что как русский человек и русский патриот, я привык к тому, что у нас все больше. У нас огромные просторы, да. У нас вот... И, приехав в Пекин, я был удивлен тому, что пекинские размеры, они где-то сопоставимы с нашими, где-то уступают нам, но где-то нас превосходят. И вот это вызывает, конечно, уважение. Хочу сказать, наша слушательница Марина пишет: «Я с большим уважением отношусь к лидеру Китая. Он, без сомнения, патриот страны и незаурядный политик, взявший на вооружение самое лучшее от социализма и капитализма». Ну, наверное, мы согласимся в данном случае с Мариной.
Право, Марина.
Да, Игорь Вадимович, нововведение и новшество. Да.
Значит, что он сделал, посетив музей? Он пришел на выставку «Дорогой возрождения». Такая выставка была, которая показывала путь Китая, начиная с опиумных войн. То есть вот унижение Китая, англичане, французы.
Просто маленькую справку, Юрий Вадимович, давайте дадим, что такое опиумные войны.
Это в 1840-1842 первая опиумная война, когда англичане заставили китайцев, разгромив их, естественно, своими кораблями, отдать Гонконг, платить контрибуции гигантские. Потом была вторая опиумная война, 1856-60 год. Короче говоря, была череда таких вот унизительных поражений Китая. И вот после этого революционеры свергли вот эту прогнившую империю Цин, гражданские войны. Коммунисты возглавили борьбу, в 49-м году победили, и вот, значит, к 12-му году они, значит, какие-то реформы провели. Но Си Цзиньпин сказал тогда, он выдвинул абсолютно новую программу долгосрочную, чего никогда не было, под названием «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Обратите внимание, что в этом названии нет никакого социализма, коммунизма. Нация.
Великая. Национализм.
Или патриотизм. Да, давайте так скажем.
Ну да, может, да.
Нация. Нация. Ключевое слово – это нация. А в чем смысл этого долгосрочного плана? Он рассчитан до 2049 года, потому что в этом году исполнится 100 лет Китайской Народной Республики. И к этому времени Китай должен стать могучим, процветающим, современным, демократическим, цивилизованным, социалистическим государством.
Там все-таки социализм появляется.
Социализм появился, социалистическим государством. И Си Цзиньпин, понимая, что до 49-го года очень долго, да, с 12-го года до 49-го года, он сказал, что мы пойдем этапами будем развиваться. И первый этап у нас будет до 2021 года, потому что в 2021 году нашей компартии исполнится 100 лет. И к этому времени мы удвоим доходы населения, мы увеличим ВВП страны в 2 раза, мы создадим общество среднего достатка.
Поскольку 2021 год уже наступил,
и выполнили. И они все это сделали.
Выполнили.
И они все это выполнили, понимаете? Вот и сейчас китайцы реализуют следующий этап, но они столкнулись с трудностями, о которых, наверное, стоит отдельно поговорить.
Вы имеете в виду молодого, подающего надежды, ну, точнее, одного молодого, не подающего уже надежды политика по фамилии Байден, и одного молодого, подающего надежды политика по фамилии Трамп. Я напомню вам, что
Частично, да.
Байден вот тут с прощальной речью выступал, рассказал, какой он молодец, в принципе, сказал, что программу Трампа он уже выполнил, потому что Америка великая, противники все слабые. Но поскольку вы стали говорить о датах, тут Байден, он вступил с вами в заочную полемику, даже не с вами, наверное, а с Си Цзиньпином, да, заочную полемику, сказав, что к 2030 году Китай, ну, точно не сможет обогнать Соединенные Штаты Америки. Вопрос, а вот в этих китайских планах где-то повторялось то, что мы в нашей стране начали слышать со времен Хрущева, догнать и перегнать Америку. Там вот что-то такое было, или Китай как бы сам плывет своим курсом, а то, что кто-то тут его обгонял, а потом начал отставать, это он не обращает внимания.
Вот как старый большевик, как член Компартии еще с тех годов, я хорошо помню, в 61-м году на съезде партии было сказано: «Коммунистическая партия Советского Союза торжественно обещает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Ну и вот мы с вами видим, что мы с вами не живем при коммунизме. Китайцы с самого начала, с победы Компартии в 49-м году, они пошли путем социализма. Вот в чем величие Мао Цзэдуна как вождя? Во-первых, он объединил Китай. Потому что до 49-го года, до победы коммунистов, Китай был разорван на куски. Часть Китая контролировали гоминдановцы, часть коммунисты, часть японцы, да,
ну, часть англичане, да, Гонконг.
Да. Еще был такой у них предатель Ван Цзинвэй, типа Власова, да, генерала Власова, такой прояпонский марионеточный человек. Так вот, коммунисты с этим всем покончили. И впервые после 1911 года под эгидой Компартии, под руководством Мао Цзэдуна, они объединили страну.
Но остался только Тайвань.
Да, не успели. Ну, а второе, что сделал Мао Цзэдун великое, он поставил Китай на рельсы социализма. Причем рельсы с советской колеей, если так говорить образно, да, были избраны именно советские модели, потому что они в то время были очень эффективные. Советский Союз добивался колоссальных успехов в восстановлении послевоенном. Мао Цзэдун это все видел. Он в 49-м году побывал в Москве и широко открытыми глазами смотрел на все, что здесь происходит. Так вот, то, что тогда было заложено при Мао Цзэдуне за первые 10 лет правления коммунистов, до того, как начались большие скачки, культурные революции и так далее, все это осталось, все это работает. Вот даже сейчас 5-летний план в Китае.
Не могу не спросить именно сейчас, а вот отношение Си Цзиньпина и официальной китайской сегодняшней пропагандой к Мао Цзэдуну. Как они его развивают, критикуют, наоборот, не критикуют никак. Вот каково это отношение?
Есть официальные формулировки, одобренные партией и записанные в устав Компартии Китая, что вот великий вождь Мао Цзэдун, его успехи колоссальные, он допустил ошибки. Но его почитают, вот в Китае официально 5 руководителей признаны. Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Дзян Цзиминь, Ху Цзинтао и Си Цзиньпин. И после того, как Мао Цзэдун умер, довольно много памятников куда-то пропали.
А вот Си Цзиньпин в отношении к Мао Цзэдуну, он какую-то свою нотку внес?
О, да, Си Цзиньпин... Си Цзиньпин проявляет уважение к Мао Цзэдуну. Си Цзиньпин не собирается закрывать мавзолей Мао Цзэдуна или обшивать его фанерными листами. И вообще вот последние годы мои китайские друзья говорят, что Си Цзиньпин становится похож на Мао Цзэдуна, даже внешне и в повадках. Он, например, стал подписываться, иероглиф он пишет, с таким же наклоном, как Мао Цзэдун, чего раньше не было. То есть он себя вот видит как продолжателя дела вот этого вождя по имени Мао Цзэдун.
И это очень соответствует духу и смыслу нашей программы «Наследие», потому что именно об этом мы говорим, это стараемся найти. Но... Первая часть нашей программы плавно подходит к концу. Я хотел напомнить, дорогие друзья, что у нас в гостях китаист, писатель, автор книги, трех книг о Си Цзиньпине. Вот последняя называется «Си Цзиньпин. Вождь Китая». Заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Юрий Вадимович Тавровский. Говорим мы о Си Цзиньпине, мы говорим о том, как он руководит, и особенности его стиля. Конечно, во второй части нашей программы мы поговорим о взаимоотношениях Китая с Россией, с Соединенными Штатами Америки. И обязательно, дорогие друзья, будем принимать ваши звонки. Поэтому хочу напомнить вам телефон прямого эфира 8495-7373-948. После выпуска новостей мы вернемся. Пожалуйста, звоните, высказывайте свою точку зрения о том, как вы видите Си Цзиньпина, насколько он соответствует вашему пониманию лидера великой державы. Ну, в общем, обсуждение продолжается после выпуска новостей.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Мы продолжаем программу «Наследие», дорогие друзья. Сегодня говорим о Китае, о лидере Китая, вожде Китая Си Цзиньпине. У нас в гостях Юрий Вадимович Тавровский, автор уже трех книг о лидере Китая, китаист, писатель, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. Но когда мы перечисляем регалии нашего гостя, нужно сказать, что Юрий Вадимович прекрасно знает китайский язык, работал много лет в Китае и даже, как выясняется, работал на радиостанции «Говорит Москва» в 1971-1978 годах.
Действительно так. В этом здании, где мы с вами сидим, на Пятницкой 25, на восьмом этаже была главная редакция радиовещания на Китай. И радиостанция называлась «Говорит Москва», и начинал диктор... Мосэкхэ Гуанбо Дянтай. Мосэкхэ – это Москва. Гуанбо Дянтай – это радиостанция. Вещание шло на пекинском диалекте, на шанхайском, на кантонском, на монгольском языке и даже на английском языке, поскольку много китайцев живет за пределами КНР. Вот такая история.
Ну, видите, традиции сохраняются, и вы вновь в эфире радиостанции «Говорит Москва», мы говорим о Китае.
Да, благодарен вам за приглашение.
Да, дорогие друзья, хочу напомнить вам телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, также смс-портал для ваших сообщений или вопросов. Плюс 7925-48-94-8. И вот сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, Си Цзиньпин не отказывается полностью от марксистско-ленинской идеологии, но и не относится к ней к догме. Верно ли это?
Совершенно не отказывается. Марксизм, правда, китаизированный марксизм, является главной идеологией Коммунистической партии Китая, правящей Коммунистической партии. Но очень интересный вопрос вы задали на самом деле.
Но это не я, это
вот да, я обращаюсь к нашему слушателю, потому что вот Си Цзиньпин, именно будучи таким вот вождем, будучи деятелем колоссального масштаба исторического, он внес изменения. Вот буквально за последние два года он сказал уже после 20-го съезда, который был в 2022 году, он сказал, что теперь Китай будет идти на двух ногах. Одна нога – это марксизм, китаизированный марксизм, и вторая нога – это великая китайская цивилизация. Что, в общем-то, логично, да, если цель – это великое возрождение китайской нации, то цель – это величие Китая, а средство – это вот как раз и есть социализм с китайской спецификой, где компартия является ведущей такой, направляющей силой.
Юрий Вадимович, вот сейчас вы сказали, и я подумал, что смотрите, как интересно, в Советском Союзе, который мы все любим и уважаем, социализм во многом стал целью. Мы строили, потом построили развитой социализм, как говорится, его все укрепляли, расширяли, пока несколько человек не приговорили страну и социализм гибели. А в Китае получается, что социализм с китайской спецификой является средством к процветанию китайской нации и построению вот этого прекрасного плана «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации».
Так и есть, так и есть. Вы знаете, это особенно характерно для Си Цзиньпина. Вот он недаром 7 лет провел на этих полях, по колено в воде, высаживая и рассаду, там, жил в пещерах, да, спал на циновках, которые кишели всякими насекомыми, да. Он хорошо знает, как живет, как жил простой китаец. И он сделал вот эту борьбу за улучшение жизни китайцев своей главной задачей. И смотрите, вот чего он добился. За первые 10 лет своей власти он ликвидировал нищету. Когда он пришел на пост руководителя Китая в 2012 году, 100 миллионов человек жили ниже уровня бедности.
100 миллионов. Это практически миллионов. 70%.
Нет, ну из миллиарда тогда было миллиард где-то там 300 миллионов, да, скажем так. значит, 100 миллионов жили ниже уровня бедности. Когда отмечали столетие Компартии Китая в 2021 году, не оставалось ни одного человека в Китае, во всем Китае, который жил бы ниже уровня бедности. Причем, ну, мои оппоненты иногда говорят, ну, ладно, уровень-то можно по-разному, да, установить. Можно поднять, опустить, и тогда все будут...
Да, что есть уровень.
Так вот, этот уровень, это ООНовский уровень. Это уровень, который ООН наметила к 2030 году, чтобы страны к 2030 году подтягивались к этому уровню. Так вот, в Китае этот уровень достигнут. Не просто так. Это была концентрированная работа всей партии, огромные деньги на строительство новых поселков для людей, которые жили там в горах где-то, в засушливых районах, где воды не было и так далее, и так далее. Давали субсидии и так далее, и так далее. Короче говоря, больше сейчас в Китае нет людей, которые живут ниже уровня бедности.
Но здесь, конечно, хочется сказать, что это было достигнуто во многом увеличением доходов населения Китая, а это значит, что никто не проводил девальвацию национальной валюты в каких-то серьезных масштабах. Юань все время плавал и двигался по руководству, по велению партии, и,
да.
И таким образом доходы людей в некоторых международных единицах, они росли. Это к вопросу о политике Центрального банка нашего, да, но у нас сегодня другая цель программы.
Это очень хорошая
да.
тема. Очень
просто хорошая. Если все время добиваться каких-то экономических результатов путем того, что в этих международных единицах население страны становится беднее, то вы не сможете создать международный рынок, и что сегодня... является одним из инструментов Китая во внешней политике, да, американцы и европейцы смотрят, сколько Китай покупает их товаров, именно их товаров, не только продают им свои, и думают, о, слушайте, тут надо как-то действовать осторожно. Но вопросы поступают, и действительно очень серьезные. Степан спрашивает, очень интересно, а Юрий Владимирович даст ответ на вопрос, что ставит председатель Си во главу угла в принципе объединения народности Китая. Там каждая провинция разговаривает на своем диалекте. Неужели идеология компартии для многонациональной России это очень важно понимать?
Ну, действительно, в Китае живет 56 национальностей. Одна из этих 56 национальностей – это русские. Потому что в Китае еще после Октябрьской революции сбежало очень много русских. В Харбин, в Центральную Азию, да, и до сих пор там еще есть их целые потомки. Деревни. Немного, немного, но русские есть. Но это, конечно, это там сотни человек. А есть группы по 10 миллионов человек, например, уйгуры, вот Синьцзян-Уйгурский автономный район, мусульмане. Есть дунгане, хуйцзо, их тоже 10 миллионов, это тоже мусульмане. Есть монголы, внутренняя Монголия, есть Тибет, где тибетцы живут, есть джуаны и так далее, и так далее. И действительно, китайцы говорят на разных диалектах. Хотя вот пекинский диалект, он очень наступает, потому что растет уровень грамотности, телевидение, да, кино. Как правило, сейчас все молодые китайцы говорят на одном языке. Но дома они могут, конечно, переключиться на...
И как их объединять собирается Си Цзиньпин?
Во-первых, их объединяет в первую очередь иероглифическая письменность, потому что иероглифы одни и те же, вне зависимости от того, как ты их читаешь. Си Цзиньпин проводит национальную политику. Некоторым она не нравится. Известно, в Синьцзяне, да, возникали проблемы, были проблемы с терроризмом. Восстания были. Я был в городе Урумчи, столице Синьцзяна, и мои коллеги, которые меня пригласили, они не решались в один район города идти. Я на свой страх и риск туда пошел, ничего страшного не случилось. Но факт, что китайцы боялись идти в один из районов главного города провинции. Сейчас, я был там 3 месяца назад, эта проблема решена. Можно ходить куда угодно. И такие же проблемы в меньшей степени были и в некоторых других районах. Сейчас в Китае, не в последнюю очередь за счет повышения уровня жизни, очень многие вот эти национальные проблемы ликвидированы, сглажены. И, в общем-то, я абсолютно объективно скажу, что это, эти проблемы решены.
Хорошо, Юрий Владимирович, примем звонок. У нас очень много желающих. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Здравствуйте. Я Андрей из Москвы. У меня вот какой вопрос. Существует такое понятие «национальная идея». Вот у Китая сформулирована ли его национальная идея? Ну вот, например, известный набор добродетелей и пороков от Худзинтао. 8 добродетелей, 8 пороков. Там «люби свою родину, не делай ей вреда, служи своему народу, никогда не предавай его» и так далее. Может ли это быть таким сформулированием национальной идеи Китая? А если нет, то что надо к нему добавить? Вот. И вопрос второй. А вот для России аналогичный набор принципов может ли служить тоже в качестве национальной идеи? Если нет, опять же, что к нему можно добавить или что убавить?
Вот, чтобы это спасибо. Было спасибо за ваш вопрос.
Вы знаете, с тех пор, как вот руководит Китаем Си Цзиньпин, национальная идея, она очень четко сформулирована, и называется она «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». А, естественно, что эту концепцию развивают, там есть экологические моменты, есть... социальные, молодежь, забота о стариках, борьба с нищетой и так далее, и так далее, борьба с коррупцией, да, самые разные аспекты, но главное – это вот великое возрождение китайской нации. Это и внутренняя политика, и экономика, и внешняя политика. Все подчинено этой идее – сделать Китай великим, чтобы Китай занял свое достойное место на мировой арене.
Ну, а на вторую часть вопроса у нас должна быть своя русская мечта, к которой мы должны двигаться, восстанавливаться, абсолютно, усиливаться. Абсолютно. Поэтому, конечно, она, наверное, есть ментальная разница, и поэтому какие-то китайские решения, они не могут быть полностью перенесены. Но, в принципе, направление мысли, мне кажется, очень-очень
интересное. Направление мысли очень четкое, ясное. И сейчас... Смотрите, в Америке президент Трамп тоже говорит сделать Америку снова великой. Перекликается.
Ну, правда? Давайте перефразируем. Великая американская мечта, да? О великом возрождении американской нации.
А у нас Путин, смотрите, фактически он, не формулируя вот какой-то лозунг о возрождении русской нации, реально-то он проводит такую политику. Поэтому я и говорю, и пишу, что сейчас есть три вождя в мире с приходом Трампа, который борется за возрождение своих наций, и они, я думаю, найдут общий язык, как не расталкивая друг друга локтями и плечами, вот двигаться к этому возрождению.
Ну, Юрий Вадимович, то, что с Китаем мы находим общий язык, хотя есть определенные сложности, и давление американских санкций, конечно, затрудняет наше сотрудничество с Китаем, но я хотел спросить вас по поводу сотрудничества или его снижения Соединенных Штатов Америки и Китая. И вот, собственно говоря, в вашей статье я прочитал для себя удивительную вещь. Дорогие друзья, в конце 19 века в Соединенных Штатах Америки был принят законодательный акт. Он называется «Акт об исключении китайцев». Он действовал с 1882 по 1943 год. Согласно этому закону, китайцы не имели права приезжать в США, натурализовываться и там жить. То есть, можем ли мы сказать, что какая-то... Ну, мы часто говорим русофобия. Можем ли мы сказать, что китаефобия в Соединенных Штатах Америки, ну, имеет уже полуторавековую историю?
Абсолютно. Есть красивое слово «синофобия».
Да, ну, просто Китай, не все могут понять, что
да,
это Китай такое.
Да, китайфобия, синофобия. Ну, американское общество вообще, да, славится дискриминацией и русофобия, и итальянцев, да, не пускали.
И чернокожих.
Евреев,
а да. А что они сделали с индейцами?
Евреев не пускали в университеты. Немцев, японцев в концлагеря во время войны.
Ну, здесь хоть какое-то, ну, как говорится, какая-то почва под этим. А китайцев-то почему в 1882 году так в США не любили?
Ой, вы знаете, дело в чем, значит, их привезли во время золотой лихорадки в Калифорнию. Они трудились на всех этих шахтах.
То есть рабочая сила.
Рабочая сила. У Джека Лондона в его рассказах очень часто китайцы фигурируют. Когда золотая лихорадка кончилась, они стали строить железные дороги. И привозили мужиков, правильно, работать. женщин не было. Мужики стали заглядываться, и не только заглядываться, на доступных женщин из всех этих салонов.
С низкой социальной ответственностью.
Абсолютно, с нижайшей, да? А мужчины с низкой социальной ответственностью, это им очень не понравилось. Они стали избивать китайцев, стали сжигать эти чайна-тауны, где жили китайцы. Были приняты в некоторых городах и графствах законы, запрещающие половые сношения китайцев с белыми женщинами. А кончилось все вот принятием общенационального акта об исключении китайцев 1882 года. И вот эти антикитайские инстинкты, они до сих пор очень живучие. И вот эти неоконсерваторы, которые особенно активны в рядах Демократической партии, они на этом, собственно, и строили свою политику.
Вот это очень важно, потому что мы не знаем этой истории в основном. Но я хочу сказать, дорогие друзья, что в Третьем Рейхе существовал законодательный запрет на половые связи граждан Третьего Рейха с недочеловеками, ну, то есть со славянами, да, и евреями. И когда большое количество немецких мужчин было призвано на фронт, то, соответственно, в Германию угоняли людей, военнопленные там работали. И вот в случае, если гестапо находило контакт между немецкой женщиной и там российским, советским военнопленным, то его вешали, а у нее были очень большие неприятности. Но оказывается, что в Америке все это было за, так сказать, много десятилетий до того, как Третий Рейх был построен. Иван, Юрий Вадимович, прошу прощения, вопрос. Скажите, пожалуйста, вы так как-то тепло сказали про Трампа, вот выдвинув его в мировые лидеры, ну, то, что лидер, безусловно, потому что выиграл выборы, и Соединенные Штаты, как к ним не относись, это мировая держава. Как вы думаете, с приходом Трампа отношения с Китаем как будут развиваться у США?
Непредсказуемо сейчас, потому что Трамп... Он действительно вождь, он набрал такой вес политически, что он может делать практически все, что он хочет. И он делает уже все, что хочет. Он, например, пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию, что полностью противоречит принятым обычаям и даже нормам каким-то. Тем не менее, вот я хочу и приглашаю Си Цзиньпина. Поедет Си Цзиньпин или нет, я думаю, что нет. Но он это делает. И он может сделать другие разные шаги в сторону нормализации с Китаем. Тем более, что рядом с ним находятся люди, миллиардеры, типа Илона Маска, которые делают деньги в Китае. И они... у них нет вот этих антикитайских инстинктов. Они республиканцы. Их больше всего волнуют доллары, а не там расовая чистота, да, и антикоммунизм, антисоциализм. И не исключено, что они будут не только Илон Маск, Кох, там другие миллиардеры из Силиконовой долины, да и вице-президент Джей Ди Венс, они будут искать какую-то новую формулу соперничества. Соперничество никто не отменяет. Америке обязательно нужен враг, Америке нужен с кем-то бороться. И, скорее всего, Китай останется.
Но они его официально называют в качестве главного врага.
Да, но... Формы будут, я думаю, другие, уже не торговые санкции, не военные блоки и учения рядом с границами Китая, а конкуренция в науке и технике. Американцы попытаются обогнать китайцев в искусственном интеллекте.
Ну, Байден уже сказал, что, в принципе, да, уже победили.
Да.
Ну, в принципе, да. К 2030 Байден, да, году уже все ясно. Байдену.
Да, старый больной человек. А вот Трамп... Он будет, он пойдет другим путем. Этот путь пока непонятен. Он будет его вырабатывать. Это будут американские горки. Знаете, будут спуски и падения, подъемы. И, конечно, очень большую роль будет играть его команда. Вот сможет Маск сильно влиять или не сможет? Сможет Рубио влиять или не сможет?
Ну, как говорится, поживем увидим. Да. Еще один интересный вопрос от Марины поступил. Китай во внешней политике не навязывает свою идеологию другим странам. Это вопрос. Китай не тащит на себе в убыток, как СССР, экономики каких-нибудь стран. То есть Китай действует очень прагматично, или он деньги использует в качестве инструмента, если можно, Марина, ваш вопрос так перевести?
Марина совершенно права. китайцы не обставляют предоставление своей экономической помощи, взаимодействия экономического какими-то идеологическими довесками, да, как это было у Советского Союза или как Запад делает, да, обязательно демократия.
То есть хотите, чтобы мы помогли африканской стране, да, повесить товарища, да, Ленина на стену?
Точно, точно. А вот если вы пойдете не капиталистическим путем, то мы вам построим ГЭС. А американцы тоже, если вы выбираете демократию, то мы вам построим военную базу. Так вот, китайцы, они, у них есть вот эта знаменитая программа «Один пояс, один путь». Там никаких довесков, никаких портретов Си Цзиньпина никто не вешает на стену. И вот опубликованы буквально позавчера итоги внешней торговли китайской. Так вот, страны вот этого пояса и пути, которые взаимодействуют с китайцами, в сумме заняли более половины внешнеторгового оборота Китая. И когда американцы пугают китайцев, что они сейчас на них там санкции, 60%, а китайцы говорят: слушайте, у нас, во-первых, есть свой внутренний рынок, 1 400 000 000, и, во-вторых, у нас есть пояс и путь, страны пояса и пути, есть АСЕАН, есть Россия, есть Европа, и, в общем-то, для нас ваши эти санкции не очень...
Ну, то есть, на угрозу мы отключим вам электричество и газ, да, то есть, закроем рынки, Китай говорит, да, а мы уже создали внутренний рынок, да, у нас есть рынок России, стран бывшего Советского Союза, азиатские БРИКС, соседи, БРИКС,
ШОС,
и пока еще сопротивляющаяся Европа.
Да, да.
И это сложность для американцев.
Поэтому китайцы... Опять же, это Си Цзиньпиновская ведь идея создать этот пояс и путь. Он смотрел далеко. Он выдвинул эту идею в 2013 году, в самом начале своего правления. Это он поехал сначала в Москву, прежде чем поехать в Америку. Потому что он уже тогда понимал, что будет сопротивление его новой вот этой политике великого возрождения Китая. И что Китаю нужны будут союзники. Он уже тогда понимал, что будет давление на китайскую экономику, и начал вот эту программу «Пояс и путь». Он уже тогда очень много рассчитал. Я не думаю, что это он сам. У него очень мощная команда интеллектуалов, которая работала в основном в высшей партийной школе. Он был ректором этой партийной школы. По традиции, человек, прежде чем стать первым в партии, он готовится 5 лет, и в это время одна из его должностей – это руководитель партийной школы, высшей. Это как у нас было в Советском Союзе, да, Академия
тоже,
общественных наук.
У тоже высшая партийная школа была.
Нет, Академия общественных наук. Там не было студентов, это была переподготовка. Знаете, как вот военная академия, да?
Академия генерального штаба.
Да, наверное. Ты не станешь генералом, если не кончишь Академию генштаба. Вот ты всю жизнь будешь полковником. Точно так же в партии китайской. Если не кончишь высшую партийную школу, это Академия общественных наук, ты не станешь там руководителем провинции и так далее, и так далее. И там собирались в этой высшей партийной школе и лучшие преподаватели.
Минута до окончания, да, программы. Простите, что я вас перебил. Если можно, ну, очень коротко охарактеризовать, как вы видите ближайшие годы руководства Си Цзиньпина Китайской Народной Республики.
Ему будет трудно. Сейчас обострились системные какие-то трудности китайские из-за старения населения, давление санкций западных. Неизвестно, как будет, какую политику будет Трамп проводить. И сейчас партия ищет выход, какую-то коррекцию проводит решений съезда, коррекцию социализма с китайской спецификой. Ну вот, борьба, борьба. Большевики никогда не боялись трудностей.
Спасибо, Юрий Вадимович. На этом наша программа «Наследие» заканчивается, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание, и мы увидимся и услышимся с вами через неделю. Всего доброго.